Цель жизни номер два. Идти в город, где больше огней и вода вкуснее. Заработать больше денег.
«Здесь ночью светло, как днем!» — воскликнул Шуй.
Го не ошибся. В городе и правда огней больше. В тот момент он шел вслед за младшим, неся на спине сундук с кремом для обуви. Они шли по главной магистрали столицы провинции к железнодорожной станции. Младший был родом из деревни по соседству с домом Шуя и когда-то работал в столице провинции вместе с Го. Несмотря на указания Го, Шуй потратил много времени, чтобы его отыскать. Оказалось, что младший уже не работает на стройке. Он переключился на чистку обуви. Но удача сопутствовала Шую. Он не только нашел чистильщика обуви, но один из соседей по квартире младшего, который занимался тем же, только что уехал домой по личным делам. Младший быстро познакомил Шуя с процессом чистки обуви, а потом велел ему взять сундучок этого соседа и следовать за ним. По дороге Шуй решил, что не видит смысла в своей новой профессии. Он понимал необходимость чинить обувь. Но чистить туфли? У любого человека, который тратит один юань на чистку, а на хорошую чистку даже три юаня, не все в порядке с головой. Однако возле станции первый клиент появился даже раньше, чем они установили свой прилавок. К своему удивлению, до 11 часов того вечера Шуй заработал 14 юаней. А вот у младшего было кислое лицо, когда они вернулись домой. Он ворчал, что в этот день дела шли плохо, и Шуй догадался, что тот считает, будто Шуй перехватил у него клиентов.
«А что это за большие металлические ящики под окнами?» — спросил Шуй, указывая на здание перед ними.
«Воздушные кондиционеры. У них там внутри уже наступила весна».
«Это невероятный город!» — воскликнул Шуй, вытирая пот с лица.
«Жизнь здесь трудная. Легко заработать денег на чашку риса, но если ты хочешь жениться и устроиться, то забудь об этом», — сказал младший, выпятив подбородок в сторону здания. «Квартир там стоит 2-3 тысячи за квадратный метр».
«А что такое квадратный метр?» — простодушно спросил Шуй.
Младший презрительно покачал головой и ничего не ответил. Шуй снимал временное жилье в складчину вместе с десятком других мужчин. Большинство из них были мигрантами, неквалифицированными рабочими или крестьянами, торгующими своими продуктами в городе. Но человек, который занимал соседний с Шуем матрас, оказался настоящим городским жителем, хоть и не из этого города. Он ничем не отличался от других. Питался не лучше остальных и ночью тоже раздевался до пояса, чтобы насладиться прохладным вечерним воздухом. Однако каждое утро он надевал отличные костюмы и кожаные туфли. Когда он выходил из дома, то выглядел совсем другим человеком. Все равно, что видеть, как золотой феникс взмывает в небо из курятника. Этого человека звали Джуан Юй. Другие соседи относились к нему хорошо, в основном потому, что он привез с собой одну вещь. Шую она напоминала большой зонт, только сделанный из зеркал. Внутри он был очень блестящий, отражал свет. Джуан сначала ставил перевернутый зонт на землю под лучи солнца. Затем вешал горшок с водой на кронштейн, туда, где должна быть ручка. Отраженный свет нагревал дно горшка, и вода быстро закипала. Позднее Шуй узнал, что это называется солнечная печь. Ее использовали для того, чтобы кипятить воду и готовить еду, что экономило довольно много денег. В облачные дни, однако, она была бесполезна. У зонтика, называемого солнечной печью, не было спиц. Он был сделан из очень тонкой материи. Шуй, как завороженный, наблюдал, как Джуан складывал зонтик. Длинный и тонкий металлический провод шел от верхушки печи в квартиру. Чтобы ее выключить, Джуан просто выдергивал вилку из розетки. Зонтик падал на землю с легким шорохом и вдруг превращался в полоску серебряной ткани. Шуй однажды поднял эту ткань и внимательно ее осмотрел. Она была мягкой и гладкой, и такой легкой, что казалась совсем невесомой.
Его собственное искаженное изображение отражалось на ее поверхности, переливающейся радужной пленкой, как у мыльного пузыря. Как только он разжал пальцы, серебряная ткань проскользнула между ними и бесшумно упала на землю, подобно горсти воздушной ртути. Когда Чуан опять включил вилку в розетку, ткань лениво раскрылась, как полностью распустившийся лотос. Через короткое время она опять приобрела форму перевернутого зонта. Когда он опять прикоснулся к ее поверхности, она оказалась тонкой и твердой. Слегка постучав по ней пальцами, он услышал приятный металлический звон. В таком состоянии ткань была очень прочной. Она могла выдержать вес полного горшка или чайника, если ее устанавливали на земле.
«Это один из видов наноматериала», — сказал Джуан Шую. «Поверхностный слой имеет отличную отражательную способность и очень прочный. Важнее всего то, что он мягкий и гибкий в обычных условиях, но становится жестким под воздействием слабого электрического тока».
Позже Шуй узнал, что эта нанозеркальная пленка была одним из научных достижений самого Чуана. Подав заявку на патент, он вложил все свои деньги в продвижение этого нового материала, мечтая вывести на рынок продукты, сделанные из него. Но никто не проявил никакого интереса к его изобретению, даже к портативной солнечной плите, и он потерял весь свой капитал. Теперь он был так беден, что ему пришлось занять у Шуя деньги на оплату жилья. Но несмотря на то, что он пал так низко, он упорно не сдавался. День за днем он ходил по городу в поисках рынка сбыта для своего нового материала. Он рассказал Шую, что это 13-й город, который он посетил с этой целью. Кроме солнечной печки, у Джуана имелся еще кусок нанопленки поменьше. Обычно он лежал на тумбочке возле его кровати и был похож на маленький серебряный носовой платок. Каждое утро перед выходом из дома Джоан нажимал крохотный выключатель, и серебряный платочек сразу же становился твердым и превращался в тонкую панель. Он использовал его как зеркальце, перед которым одевался и причесывался. Однажды утром, расчесывая волосы и глядя в зеркало, он искоса взглянул на Шуя, который только что встал с постели.
«Тебе нужно обратить внимание на свою внешность», — заметил он. «Регулярно умываться, немного подстричь волосы, не говоря уже об одежде. Ты не можешь выделить немного денег на новую одежду?»
Шуй потянулся за зеркалом и поднес его к лицу. В конце концов он рассмеялся и покачал головой. «Слишком много усилий для чистильщика обуви».
«В современном обществе масса возможностей», — произнес Чуан, наклонившись к Шую. «В небесах полно золотых птиц. Возможно, когда-нибудь ты протянешь руку и схватишь одну из них, но только если научишься принимать себя всерьез».
Шуй огляделся, но не увидел ни одной золотой птицы. Он покачал головой и сказал: «Я не получил никакого образования».
«Это, конечно, прискорбно, но кто знает. Может быть, это окажется твоим преимуществом. Величие нашей эпохи в ее непредсказуемости. Чудо может случиться с любым человеком».
«Вы ведь учились в университете, правда?» — неуверенно спросил Шуй.
«У меня докторская степень по физике твердого тела. До того, как я ушел в отставку, я был профессором».
После ухода Джуаня Шуй долго сидел с открытым ртом. В конце концов он покачал головой. Если такой человек, как Джуан Юй, не смог поймать золотую птицу в 13 разных городах, то у него самого нет никаких шансов. Ему показалось, что Джуан над ним подшутил, но в любом случае этот парень был сам смешон и достоин сожаления. В тот вечер, пока некоторые спали, а некоторые играли в покер, Шу и Чуан отправились смотреть телевизор в маленький ресторан недалеко от их жилья. Уже наступила полночь, и передавали новости. На экране было только изображение якоря, и больше ничего.
«Сегодня днем на пресс-конференции представитель Госсовета объявил, что официально дан старт поразительному китайскому солнечному проекту.
Это самый крупный технический проект в области экологии после зеленой китайской стены. Ожидают, что он коренным образом преобразит почву нашей страны.
Зеленая китайская стена – проект, призванный предотвратить расширение пустынь на территории Китайской Народной Республики.
Шуй уже слышал об этом проекте и знал, что в небе собираются построить еще одно солнце. Второе солнце должно принести больше дождей в засушливые северо-западные районы. Все это показалось Шую слишком неестественным. Ему хотелось спросить об этом у Джуана, как обычно, когда он сталкивался с подобными вещами. Однако, когда он повернул голову, то увидел, что его друг с широко раскрытыми глазами уставился на экран, с открытым ртом, будто этот экран вынул душу из его тела. Шуй помахал рукой перед его лицом, но тот не реагировал. Джуан пришел в себя только через много времени после конца передачи.
«Действительно», — пробормотал он в задумчивости, — «как я не подумал о китайском солнце».
Шуй с недоумением смотрел на него. Если даже он знал о нем, то Джуан никак не мог не знать о китайском солнце. Кто в Китае не слышал о нем? Конечно, он о нем знал, просто до сих пор не думал об этом. Но какая новая возможность привлекла его внимание? Какой этот проект мог иметь отношение к Джуан Юю, бродяге, живущему в душной и убогой квартире?
«Ты помнишь, что я сказал сегодня утром?» — спросил Джуан. — «Как раз сейчас золотая птица пролетела передо мной, и она огромная. Она все время кружилась над моей головой, а я ее никогда не замечал, черт возьми!»
Шуй продолжал смотреть на него в полном недоумении.
— «Я еду в Пекин», — заявил Джуан, поднимаясь. — «Успею на поезд в 2:30. Поедем со мной, брат».
— «В Пекин? А что я там буду делать?»
«Пекин такой большой, что там можно делать что угодно», — ответил тот. «Даже если ты просто чистишь обувь, ты там заработаешь больше, чем здесь».
И вот так, в ту же ночь, Шуй и Джуан сели на поезд, переполненный пассажирами так, что не осталось ни одного свободного места. Всю ночь поезд катил по обширным равнинам запада, мчался к восходящему солнцу.